Вы знаете, в моем сердце как-то радость растет и растет по мере того, как я делюсь с вами Словом Божьим. Вот есть вот сила в Слове Божьем, как только начинаешь о нем говорить, произносить, исповедовать, она производит радость. Слово Божье производит радость. Поэтому, наверное, стоит нам практиковать почаще, правда? И в личной жизни, и Слово Божие для этого и послано. Поэтому, слава Богу, так хорошо мне внутри, так хорошо. Итак, мы остановились с вами на отождествлении и подражании. Я только скажу вам места Писания, запишите 1 Петра 2, 2, 2 глава, 1 послание Петра, 2 глава, 21 стих, говорит о том, что Он пример для нас. И я хотел бы сказать, что мы будем говорить завтра о том, почему Иисус Христос мог исцелять людей, изгонять бесов и многое другое. Мы будем говорить об этом завтра. Но сегодня мы говорим о нем как о Сыне Человеческом. Иисус Христос – пример, скажем, пример абсолютно самого нормального человека. И я хотел бы, знаете, вот сказать это всем вам, что в христианском мире он очень разнообразный, знаете, и, к сожалению, иногда попадаются и странные люди. Иисус никогда не был странным, он не был чудаковатым, он не был каким-то таким, что выделялся, как мы говорили с вами, он был самым нормальным человеком. Он не носил какую-то прическу такую, знаете, чтобы все на него обращали внимание. Он не одевал какие-то одежды, которые бы бросались бы в глаза, и все смотрели, что никто так не ходит, а он ходит. То есть для своего времени, для своей культуры он выглядел абсолютно нормальной личностью. Мы чуть позже поговорим о его достатке, то есть финансовом положении дел Иисуса Христа. Мы коснемся также этого. Но он для нас пример. И давайте откроем Луки 2 главу. Евангелие Луки 2 глава. По порядку пойдем рассматривать его как Сына Человеческого. Луки 2 глава с 4 по 7 стих описывается его рождение. Я не буду читать об этом. А Луки 2 глава – это же 40 стих. Мы прочитаем. 40 стих. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Этот 40 стих, другой перевод говорит так. «Ребенок рос, набирался сил и мудрости, и милость, благословение Божие было на нем». То есть он рос и развивался, как любой другой человек. Где-то в год дети начинают ходить. Иисус не сразу же пошел, как только родился. Но я думаю, что где-то примерно вот в один год он сделал свой первый шаг. И Мария, и Иосиф, они были очень рады смотреть, как Иисус шагнул. Он сделал первый шаг. Они кормили его, купали его, делали все то же самое, что делают с младенцем. И я как бы подчеркиваю, потому что понимаю, что где-то вот какие-то суеверия, предрассудки, предания, они сбивают нас с толку. Но Иисус развивался, да, он был спокойным ребенком, я верю, потому что благодать Божия была на нем. Он не кричал по ночам истерически, как это бывает иногда с детьми, потому что есть какие-то причины. Но Иисус был благословленным ребенком. Поэтому я думаю, что да, он кушал, он ходил в туалет, его купали, мыли, вот, но он был спокойным ребенком. То есть с детства и развивался нормально в свое время. Вот. И пришло время, он сделал первый шаг, о котором радовались и Мария, и Иосиф. И они радовались, что Иисус сделал первый шаг. Это был такой праздник, как и в каждой другой семье. То, что пришло время, когда Иисус сказал первое слово. Он не начал цитировать места Писания. Ну, во сколько дети начинают говорить? Ну, примерно вот в районе того, как делают первый шаг. Вот. И он первое слово сказал. Возможно, он тоже сказал слово «мама», как и большинство детей. И все были рады, что Иисус сказал первое слово. Он развивался, то есть рос, набирался сил, становился сильнее, конечно, и мудрости. То есть становился умнее также. Не только физически развивался, но, соответственно, развивался и умственно. И вопрос у меня к вам такой. А как вы думаете, кто-то учил его читать, писать? Конечно же, он не родился с этой способностью. Он приобретал все эти способности. Возможно, Мария, она сидела с ним и показывала буквы, алфавит, и показывала, вот, ну, скажем так, у них был свой алфавит, а ну, если перенесем на современный язык, вот на сегодняшний день, если бы это был русский язык, например, она А, Б, В, Г, Д объясняла буквы ему. А теперь смотри, мама. А ну-ка скажи, мама. А вот смотри, прочитай, мама. И он делал первые шаги. Первые слога, прочитал первые слова. То есть все в его жизни было абсолютно так же, как у всех людей. Он был абсолютно нормальным, здоровым ребенком, который рос и развивался. И как вы думаете, учила ли Мария Иисуса мыть руки перед едой? Я почему такие вопросы задаю? Потому что иногда где-то вот внутри у нас где-то какой-то, ну как, предрассудок какой-то может быть. Не, ну Иисус же был святым. Его не нужно было учить мыть руки. Нет, его нужно было учить мыть руки. Когда он подрастал и начал выходить на улицу, возможно, мама говорила ему, зашел, сними обувь, в доме не ходи в грязной обуви. Да. Я хочу показать вот некоторые места Писания. Например, ну, давайте мы коснемся сейчас, прочитаем Луки, Евангелие Луки, 4 главу, 16 стих. Написано здесь, «И пришел Иисус в Назарет». Смотрите, где был, что там написано? Воспитан. Его воспитанием занимались. Он не просто рос, как вот сверхъестественно что-то такое было. Нет, он рос как нормальный ребенок, и его воспитывали. Ему объясняли, что хорошо, что плохо. И, конечно, он не делал того, что плохо. Он был добрым ребенком, с чистым сердцем. И он не согрешил, начиная с самого своего детства. То есть он был приятным, хорошим ребенком. Об этом говорит Библия, чуть позже я прочитаю. Но он был воспитан, так написано. Что такое воспитание? Само слово воспитание. Говорят, невоспитанный ребенок, да? Ну, никто не занимался, не учил, как ложку держать, как кушать, чтобы не обляпаться и всех не обляпать вокруг себя. Все это проходил Иисус. Он демонстрировал свою человеческую природу на каждом шагу. И это не унижение его достоинства. И это не отсутствие благочестия, что мы говорим о физиологии, о физических вещах Иисуса Христа. Это говорит о любви Божьей к нам. Бог нас так возлюбил, что отдал своего Сына, чтобы он прошел вот этот земной путь, начиная с рождения, он мог развиваться. И его воспитывали, его учили. И у меня такой вопрос. Чем занимался? Вообще-то Иисус жил 30 лет в доме Иосифа и Марии. Чем Иисус занимался, живя в доме Иосифа и Марии? Иосиф и Мария были праведные, благочестивые люди. Они воспитывали Иисуса. Мария воспитывала, учила что-то от себя. Как вы думаете, Иосиф, учил ли он чему-нибудь Иисуса? Кем был Иосиф? Скажите, плотником, правда же? Что умел делать Иосиф? Деревянное изделие. Как вы думаете, он учил Иисуса делать что-то своими руками или нет? Очень важно, чтобы мы с вами выбросили предрассудки, что Иисус ходил с поднятыми руками с утра до вечера и молился. Иисус был абсолютно нормальным человеком. Я почему это подчеркиваю? Потому что иногда я смотрю на верующих людей, особенно молодых людей, и они думают, а я верующий, теперь все, я лежу, верю Богу, Бог во всем позаботится. Нет. Иисус учился. Сначала, возможно, какие-то маленькие вещи Иосиф доверял ему. Возможно, просил, пожалуйста, возьми веничек, замети там вокруг верстака, например, да, замети стружку. И он был послушным. Мы это найдем в Библии. И он мог заметать. Заметал ли Иисус? Не, но он же истинный Бог, он же Сын Божий. Какая стружка? Он заметал. Дорогие, он не брезговал чем-то. Он мог заметать эту стружку, убирать. А со временем Иосиф подозвал его, когда он подрос, говорит, смотри, я покажу инструменты. Рассказал об инструментах. Этот инструмент будет для этой цели, этот инструмент для этой цели. А вот поработай вот с этим инструментом или с теми. И он учил его работать с теми инструментами, которые это были. Более того, там были у него сестры, братья. Помните, братья Иисуса и сестры Иисуса. Как вы думаете, чем занимались братья Иисуса? Семейным делом, плотницким делом. Так же. То есть у Иосифа была фирма, плотницкая фирма, и он производил изделия вместе с Иисусом. Вместе с своими сыновьями они делали изделия. У меня к вам вопрос. Какого качества были эти изделия? Да. Они были самого лучшего качества. Все в то время, в той местности знали, если ты хочешь получить качественное изделие, не подделку, чтобы тебя не обманули, иди к Иосифу. Они сделают все лучшим образом. И люди, приходя, они на самом деле получали то, что ожидали. Это было качественное. Это все показывает на то, какими и мы, христиане, должны быть. В своих делах, которые мы делаем, на своей работе. Иисус производил самое качественное изделие. Как вы думаете, было ли достаточно заказов у Иосифа? Конечно же. Когда мы находим качественное, ну, человека, который качественные услуги оказывает, мы к нему не только сами идем, мы советуем другим жить. Правда же? Из-за недостатка времени я хотел бы вам сказать, что фирма Иосифа была лучшей в Римской империи. И у них было очень много заказов. И все хотели попасть именно к Иосифу и получить изделие. Это означает, что они были, Иосиф был ремесленником, это средний класс. Это означает, что их благосостояние было выше среднего. скажем, если ремесленник получает, вот, ну, допустим, считается средний класс, такой-то зарплата, то у них было денег больше. Почему? Потому что они были востребованными, у них были лучшие изделия в Римской империи. Это означает, что в деньгах они не нуждались, они не были нищими, они покупали хорошую одежду, они кушали хорошую еду. И у них были деньги, которые даже накапливались. Я потом чуть позже об этом скажу. Ну, может быть, заранее набегу. Когда Иисус переселился из Назарета, где был воспитан, где жил 30 лет, Капернаум, он смог купить себе дом. У него были деньги купить себе дом. Поэтому я все это рассказываю для чего? Чтобы мы с вами были такими же нормальными, как Иисус. Многим христианам это очень важно и очень нужно. Ну, я хочу показать еще одно определенное качество Иисуса Христа. Например, во второй главе Луки написана история одна о нем, когда ему было 12 лет, 41-51 стих. Смотрите, каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матери его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня, представляете, три дня они искали его. Нашли его в храме, сидящего посреди учителей. Смотрите, что делал Иисус. Обратите внимание. Слушающего их и спрашивающего их. Я иногда смотрю на некоторых христиан. Они все знают. Бесполезно что-то говорить им. Они все знают. Ну и выглядят так, по крайней мере, ведут себя так, как будто они все знают. Иисус не был таким. Когда он оказался среди людей старше себя, у которых были какие-то знания, какой-то опыт, ему было интересно, он был любознательным ребенком. Смотрите, он слушал их. Он не говорил, да что вы понимаете, я Сын Божий. Я от Бога родился. Что вы мне скажете? Нет. Он их слушал. И дальше и спрашивал их. То есть задавал вопросы. Все слушавшие его дивились разуму и ответов его. Это очевидно, что он участвовал, был какой-то диалог. Он слушал, он спрашивал, и он говорил свое мнение. Был диалог между теми учителями и между ними. И они удивлялись его ответам, его разуму. А почему он был таким умным? Потому что умел слушать. И спрашивал, когда чего-то не знал. Это хорошая черта, которую нам, христианам, очень важно усвоить. И увидели так. И, увидев его, удивились, и матери его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Вот об этом я буду говорить завтра. Откуда Иисус это все знал? Каким образом? Почему он так рассуждал? Завтра об этом поговорим. Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и смотрите, и был в повиновении у них. Для Иисуса Христа было абсолютно естественно быть послушным ребенком. То есть быть Божьим, быть святым, быть рожденным от Бога, это уметь быть послушным людям, своим родителям. Какое-то послушание – это как раз то качество, которое имел Иисус. Вы заметили это для себя? Он сказал: «Да, я должен быть в этом, я призван к этому, но Его время еще не настало, он это знал, и он был повиновением, послушался их и пошел с ними. Его не нужно было убеждать: так, Иисус, марш домой, сейчас я сниму ремень и дам тебе хорошенько, чтобы ты пошел домой. Не надо было этого всего делать. Он был достаточно открыт и послушен, и был повиновением, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И 52 стих говорит о том, что было после 12 лет. 52 стих говорит так: Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человека. Другие переводы: Иисус взрослел и становился мудрее. Его любили и люди, и Бог. Вот что такое быть нормальным человеком. Или вот еще перевод еще другой. Он становился выше ростом. Становился ли Иисус выше ростом? Конечно же, да. Рос. После 12, 13, 14 он рос. И дальше. Людям нравился Иисус. И Бог возлюбил его. Так написано. Это означает то, как вел себя Иисус. То, как он говорил, как он относился к другим людям. Людям это нравилось. Вы понимаете, да? Я еще... У нас время немножко еще чуть-чуть есть. Так. Да, откройте, пожалуйста, книгу Исаия, 50 глава. Мы к этому месту будем еще не раз возвращаться. И здесь оно показывает на Иисуса Христа до начала его служения. 4 стиха. 4 стих только прочитаем. Ну, 5 и 6 мы будем читать завтра. Вы поймете, почему я не читаю пока эти стихи, не хочу забегать наперед. Но 4 стих. Речь идет, здесь идет речь об Иисусе Христе до начала его служения. Ну, прочитав ниже, вы сами все поймете, если захотите. Но я читаю 4 стих. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Почему людям нравился Иисус? Время было очень, очень тяжелое. Римская империя правила очень, очень грубо. Ну, с таким насилием, вы знаете, чем отличалась Римская империя в истории? Своей жестокостью. Плюс местные тираны, ироды, которые правили. И люди много страдали. Кто-то потерял своих близких, родных. Кто-то терял свои деньги. Кто-то еле-еле сводил концы с концами. Но знаете, когда они приходили, например, в мастерскую Иосифа за своим изделием, они получали там не только хорошее изделие, они получали там ободрение. Написано, он мог словом подкреплять изнемогающего. Люди чувствовали, приходя в мастерскую туда, хорошо себя не только из-за изделий, а за отношения. Я верю, что там у них была нормальная цена, они не злоупотребляли, знаете, ценой этих предметов, которые они делали, как это в мире. Если что-то востребовано, сразу цена растет. Нет, они не делали так. Они были праведными. Иосиф был праведным. Обычно три вещи определяют успех. Что? Качество, цена и отношения. У них все это было там. У Иосифа, у Иисуса. У них было качество самое лучшее. У них была цена приемлемая, нормальная цена. И третье – отношения. Люди приходили поникшие, измученные жизнью, подавленные. Но когда они уходили, из мастерской Иосифа, после общения с Иисусом, они были окрыленные, они были вдохновленные. Им хотелось снова вернуться, чтобы пообщаться, чтобы побыть в этой мастерской. Вот что такое быть нормальным человеком. Мне нравится Иисус. И то, о чем я рассказываю сейчас вам, это и есть Библия. Это и есть Библия. Поэтому, говоря об Иисусе Христе, мы говорим о нормальном, абсолютно нормальном человеке. Что такое норма? Я хочу вам сказать, что мы живем в такое время, когда, как написано, что тайна беззакония в действии. Речь идет о делах Антихриста, о подготовке пришествия Антихриста. И мы видим, как меняется мышление людей, как меняется отношение людей к морали, друг к другу, ко многому. И то, что, например, не знаю, 20 лет было абсолютно аморальным и ненормальным, сегодня принято обществом как норма. Сегодня становится нормой. Но мы с вами, как христиане, мы с вами, как верующие в Иисуса Христа, мы берем пример не из этого мира. Не художественные фильмы или сериалы, они указывают нам, что и как делать, и какими быть. Мы смотрим на Иисуса Христа, на Него, как на Сына Человеческого, который был человеком, с которым, кто Его знал, все хотели остановиться, пообщаться с Ним. Видел ли Иисус горе вокруг Себя? Были ли проблемы в жизни Иосифа? Заходили ли римские солдаты в мастерскую Иосифа? Скажите мне, пожалуйста. Как они вели себя? Я думаю, что они брали больше, чем должны были брать, к сожалению. И я говорю это не с пустого места. То есть они приходили, если надо было, они могли даже ограбить. И во всем этом Иисус оставался абсолютно нормальным человеком. Когда мы говорим о том, что Он мог словом подкреплять изнемогающего, это означает, что Он никогда, никогда не становился негативным. Никто и ничто не сделали Его негативным. Он не ругался там вслед римских солдат, которые приходили, он там не говорил каких-то слов им в спину, в адрес там, не ходил, не бубнел, да в конце концов. Вы знаете? Вот есть образ Иисуса Христа, который мы находим в Библии. И очень важно, чтобы мы увидели, что Он был Сыном Человеческим, то есть таким же, как и мы. Чувствовал он то же самое, что мы чувствуем? Да. Хотел ли он спать? Да. Что он делал по ночам? Спал. Он нуждался во сне. Нуждался он в еде? Да, он кушал. Сколько раз? Несколько раз в день. Нуждался он, чтобы воду пить, там, какие-то душ принимать. Он имел те же самые потребности и те же самые ощущения. Мы завтра больше поговорим о том, как Иисус реагировал на негатив вокруг себя. Что Он делал с тем, когда видел жестокость, когда видел несправедливость. Как Он реагировал? Я думаю, что вам понравится. Но я хотел бы, вот подходя к концу этого вечера, показать вам, что Иисус был на самом деле человеком, с которым бы, если бы вы даже не знали, что он Сын Божий, если бы вы даже не знали, что он Мессия, если бы вы даже не знали, жили в его время, вам было приятно с ним общаться. Дорогие братья и сестры, Я так мечтаю, чтобы верующие, знаете, вот иногда даже отложили в сторону все свои духовные такие знания, не торопились сразу всех научить, всех спасти, особенно там, где-то там рядом соседи или на работе. А для начала просто быть вот таким, как Иисус. Иисус не ходил с нотациями, но когда он видел, не читал лекции кому-то или нотации, но когда видел, что кто-то подавлен, он мог подойти, мог заговорить и находил правильные слова. Я вообще, знаете, в последнее время пересматриваю очень многое. Например, я уже об этом говорил, как-то проповедовал, не знаю, дошло это до вас или нет, я касался темы церкви. Слово «церковь», оно пришло гораздо позже, чем было написано, написано было Новый Завет. Гораздо позже. Потому что есть история вообще возникновения этого слова «церковь». Оно оригинальное, что сразу церковь, сразу все понимают, о чем идет речь. Но вначале не было так. Церковь вообще, или в греческом языке Новый Завет, когда у нас пришел, означает просто собрание. Например, родительское собрание в школе, или городское собрание, или вот этим же словом называлась церковь. Понимаете, да? Почему она называлась именно собранием святых? Тем же самым словом. Потому что Бог не хотел, чтобы его народ был изолирован и стал закрытым клубом под названием церковь. Это не было его волей. Иисус сказал: «Не прошу, чтобы ты взял их из мира, но молю, чтобы ты сохранил их от зла». Помните, это 17 глава Иоанна, молитва Иисуса. То есть у Бога есть взгляд вообще на то, какими Он хочет нас видеть. Он хочет видеть нас нормальными, как Иисус, по отношению к своим соседям, по отношению к тем, с кем мы работаем. Когда я встречаю верующих, которые кроме «Аллилуйя» ничего не знают, я думаю: о Боже. Я, знаете, вот учусь сейчас на психологии, хотя у меня есть диплом магистра психологии, я сейчас учусь, прохожу определенную учебу, вот, и, знаете, я не жалею. Я, знаете, как-то переместился в другое общество, в другой мир. И я понял, что мы можем слишком долгое время находиться в какой-то изоляции в своем маленьком мире под названием церковь. Вы понимаете, о чем я говорю? И да, это хороший мир, мир. Это территория Божьего Царства, праведности, мира и радости. Но воля Божья, она другая. Она такова, чтобы мы были в этом обществе, были частью этого общества. И не начинали с проповеди сразу. Даже с хорошей проповеди. Но если вы, например, работаете в магазине, предлагаете людям качественные изделия, будьте честны с ними, проявите хорошее отношение. Знаете, когда я захожу в магазин, и есть магазины такого постсоветского характера, где все хмурые, мрачные, так, типа: что хотел, что пришел? Ну как, что пришел в магазин? Купить что-то. Вот. А есть уже такие более современные магазины, там, бутики, так, бутики всякие, заходишь, тебе сразу. И я понимаю, что за этой улыбкой ничего не стоит. Я обычно говорю, знаете, я хочу сам разобраться, посмотреть. Если вы понадобитесь мне, ну, я вас позову. Понимаете, Иисус, у него хватало вот этого позитива не изображать английскую улыбку, а относиться к людям так, что люди к нему тяготели. Люди хотели с ним контачить и общаться. И я хотел бы обратиться к каждому из вас. Подумайте о своих родственниках. Подумайте о тех, с кем вы работаете. Хотят ли они с вами общаться? Хороший вопрос. Вы понимаете, да? К чему я веду? Рады ли они вам, когда вас видят? Не вздыхают они, о, сейчас богомольный, богомольный, сейчас свою проповедь закатит нам. Ой-ой-ой. Я говорю о том, что значит быть нормальным. Как Иисус. Я думаю, что многим из вас нужно пересмотреть свои отношения с родственниками. Перестать им проповедовать, а быть нормальным родственником. Или с теми, с кем вы работаете. Или ваши соседи вокруг вас. Я чувствую помазание. Вы знаете, вот я говорю все эти вещи. Я знаю, насколько это важно. Я понимаю, насколько дьявол часто извращает мышление людей. Ну, одно дело, когда человек к Богу не стремится, там, ну, ходит в церковь по привычке, все. А как он искренних верующих обманывает. Хороших верующих. Как я помню. Помню, когда я служил в армии, я уже рассказывал эту историю много раз. Я был сам в пятидесятнической церкви, у меня был друг. В конце концов, Бог дал мне хорошего друга, он был баптистом. И я думал себе, ну вот, все с ним хорошо, и Бога любит. И с ним о Библии говорим, ну, баптист, ну все, ну как же его спасти? И я время от времени начинал его спасать. Что надо быть пятидесятником, а не баптистом, чтобы спастись. И нам было так больно после этих разговоров. И я чувствовал эту боль, и он чувствовал эту боль. Мы расходились такие раненые. Я думал, что ж такое, я делаю все правильно. А почему все так плохо заканчивается? Потому что я не знал тогда, что значит быть нормальным верующим. Сейчас в моей жизни вы не представляете, сколько разных людей. У меня хорошие отношения есть с многими православными. Я поддерживаю дружеские отношения с руководителями православными, Филаретом, Епифанией. Греко-католики, даже с главным муфтием. У меня хорошие дружеские отношения. Мы можем сесть и час-два разговаривать, нам интересно друг другу. И я не пытаюсь им, знаете, вот втолкнуть свою идею. Есть что-то, что прежде всего должно случиться с нами. Мы должны быть нормальными. Выровняться, будучи верующими в Иисуса Христа. И я верю, что Дух Святой нам поможет, подскажет, потому что иногда люди, с которыми мы общаемся, они накрывают стол, ставят алкоголь и приглашают нас. И как поступить в этом случае? Очень важно, чтобы мы не отвергали людей. Даже если они пьют алкоголь. Я не пью, а они пьют. Я беру стакан сока, говорю, знаете, я не пью. Но тост я подержу и даже скажу, если надо. С соком в руках. Да, и приходилось так говорить, даже тост. И все чокались с моим стаканом. О, Боже мой, что это такое? Что творится, пастор? Как ты можешь? Знаете, я хочу быть похожим на Иисуса Христа. Там было, я читал это местописание. Он говорил о себе, что друг мытарям и грешникам. Знаете, он был на самом деле для них другом. Поэтому они шли за ним. Поэтому они первыми шли в Царство Божие. Почему? Потому что он их не отверг. Он не давал им понять, что они люди второго сорта, что он на них смотрит сверху вниз. Нет. Он мог сидеть с ними, когда его приглашали. Даже фарисей пригласил его к себе домой. Что сделал Иисус на ужин? Иисус пришел. Фарисей? Но он же с фарисеями постоянно только и конфликтовал. Нет, он пришел к фарисею, тот пригласил его, и он пришел. Да, потом пришлось ему кое-что сказать, когда он видел, как все происходит. Пришлось ему кое-что подкорректировать. Но он не унизил. Что-то достоинства даже фарисея нет. Вот я хотел бы, чтобы вы услышали, знаете, что Иисус был абсолютно нормальным, стопроцентным человеком, с которого мы можем брать пример. Я уже не беру те места Писания, где Иисус просто говорил об этике. Например, помните, где, когда он был приглашен, и там люди занимали места, и он сказал, вы знаете, лучше займите места подальше, а потом у вас придет хозяин вечеринки и скажет, ой, что же вы там сели, сядьте поближе. Потому что если вы сидите слишком близко к хозяину, а найдется кто-то важнее вас, и вас подвинут, и вам будет стыдно. Что это? Это что, вопрос спасения? Нет. Что это? Это обыкновенная этика взаимоотношений. Иисус, он был таким. Поэтому, знаете, я верю, что христиане, они призваны быть культурными людьми. Понимать этику. Иногда нужно даже выяснить для себя этику. Я был как-то, помню, в Сингапуре, и я не знал этого. А там, оказывается, допустим, самый важный человек, который все организовал, он садится напротив самого важного гостя. И каждый знает, куда сесть без всяких записок на столе. Такая культура. Ну что, почему бы нам ее не выяснить для себя и сесть на свое место, чтобы никто не двигал? Знаете, вот есть много вещей, о которых можно говорить, но я закончу, наверное, следующим. Итак, Иисус или Иосиф и вся его семья жили в достатке. Они жили выше среднего. У них было достаточно денег. Почему? Потому что они предоставляли хорошее изделие, хорошую цену и хорошие отношения. И они смогли скопить достаточно денег, что Иисус, Матфея 4:13, заканчиваем буквально на нескольких местах Писания. 4:13. «И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых». А Марка 22 глава 1 стих, если мы откроем, 2 глава 1 стих написано: «Через несколько дней опять пришел он к Капернаум, и слышно стало, что он в доме». Я взял вам один перевод, прочитаю. «Спустя несколько дней он вернулся в Капернаум, и вскоре все уже знали, что он у себя дома». Иисус поселился в Капернауме и купил себе дом. Более того, ведь у него же не было спонсорства, когда он начал свое служение. У него было достаточно сбережений, чтобы содержать 12 здоровых мужчин и их семьи. Я еще раз повторю это. Когда он призвал его, Петра, Иакова и Иоанна, они же оставили все, правда же, и пошли за ним. И у некоторых из них были семьи. Например, у Петра точно мы знаем, что была семья. Иисус бросил их просто так на выживание? Нет. У Иисуса Христа было достаточно сбережений, чтобы позаботиться обо всех апостолах и о их семьях, чтобы они ни в чем не нуждались. То, что он заработал своими руками. Он тратил это все. И потом пришло время, когда деньги же, конечно, его закончились, и он не занимался плотницким делом. Он делал то, к чему был призван, было начало его служения. Ну, мы этого коснемся завтра. Но Бог поднял людей, которые поддерживали его служение. И вы знаете, и лучшее финансовое положение в его жизни было, когда о нем заботились. Помните одежда, о которой бросали жребий? У него никогда не было такой одежды. До начала служения у него были хорошие одежды, но такой красивой у него не было. Это показывает то, что Бог заботился о нем. И когда он начал свое служение, Бог побудил сердца людей определенных. Помните, там написано о женщинах, которые служили имением, которые позаботились о нем, чтобы у него была очень красивая одежда. А если бы и служил бы в наше время, разве мы о нем бы не позаботились? Разве мы бы не сделали бы лучшего для него? Конечно бы. Если бы мы знали, кто он, мы бы служили бы ему своим имением. И, конечно же, у вас у всех есть такая возможность. Каждый пастырь, он является ангелом, во-первых, и он представляет Христа. Когда кто-то из вас заботится о своем пастыре, в каком бы вы городе ни жили, вы делаете то же самое, что делали те люди в то время по отношению ко Христу. Но сама суть в чем? Иисус, он не был бедным. Он не был бедным. Были времена, когда ему нужна была помощь финансовая. Помните, там собирали налоги, и под рукой не оказалось денег. Возможно, Иуда с ящиком кто-то ушел. Но я уже говорил, как-то мы с братьями в Израиле считали, что в среднем у Иисуса в ящике было столько денег, что на каждого из них, 13 человек, было на ежедневные расходы где-то $800. Мы перевели в доллары. $800 на такие ежедневные расходы. Представьте себе, если вы выходите на улицу, у вас $800 в кармане или эквивалент там, тем деньгам, которые у вас есть. По-моему, это неплохо, правда же? То есть у них было достаточно денег. Но когда вдруг не оказалось Иуды с ящиком, Иисус говорит Петру, пойди, возьми удочку, иди. Я знаю, что делать. Мы не останемся без денег, потому что мое упование – это не люди, не ящик, а Бог. Пойди, поймай рыбу, там будет достаточно денег, чтобы заплатить налогоплательщика. И заплатил. Вот так. Поэтому, слава Богу, мы сегодня очень хорошую дистанцию прошли, и мне нравится то, о чем мы говорили. Говорил бы Иисусе Христе как о Сыне Человеческом. Мы говорили о его человеческой природе, о человеческих поступках или человеческой жизни, стороне жизни. И мы сделали очень и очень правильно, потому что мы с вами не только сыновья и дочери Бога, а мы еще сыновья и дочери человеческие. Мы в телах еще, мы здесь на земле, и вокруг нас есть люди. И я хотел бы помолиться о том, чтобы мы с вами, знаете, вот услышали то, чем я делился с вами, и взяли это себе на вооружение, чтобы мы с вами, как верующие люди, были похожи на Иисуса Христа и были бы самыми нормальными людьми на земле. Дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя за этот замечательный вечер, за Твое Слово, которое открывает нам Иисуса Христа во плоти, Сына Человеческого, как Сына Человеческого. И мы из этого можем многому научиться. Я благодарю Тебя, я прославляю Тебя. Ты достоин славы, наш Бог. И также молюсь, чтобы каждый из моих братьев и сестер, он услышал это, получил это, сохранил в своем сердце и смотрел на Иисуса и брал с него пример. Я благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе, наш Бог. Аминь. Всем желаю спокойной ночи, мира и радости. Завтра у нас очень будет интересный день. Я предвкушаю. Так что до завтра. До свидания. С миром Божьим.